Эхо в горах. В учетном отделе никак не могли подобрать старшего делопроизводителя. Впоследствии, когда дело разрослось, эта должность вместила целый самостоятельный отдел — группу освобождения. Старший делопроизводитель выдавал документы об освобождении заключенных и был фигурой важной в мире, где вся жизнь нацелена на ту минуту, когда арестант получает документ, дающий ему право не быть арестантом. Старший делопроизводитель сам должен быть из заключенных, так предусмотрено экономной штатной ведомостью. Конечно, можно бы заполнить такую вакантную должность и по партийной путевке, или по какой-либо профсоюзной организации, либо уломать армейского командира, уходящего из армии. Но время было еще не такое. На службу в лагеря с какими хочешь полярными окладами, желающих было найти не так-то просто. Служба по вольному найму в лагерях считалась еще делом позорным. И во всем учетном отделе, ведающем всеми делами заключенных, работал только один вольнонаемный — инспектор Паскевич, тихий запойный пьяница. В отделе он бывал мало. Большая часть его времени тратилась на фельдъегерские поездки, ибо лагерь был, как полагается, расположен далеко от людских глаз. И вот старшего делопроизводителя никак не могли найти. То выяснится, что вновь назначенный работник связан с блатным миром и выполняет его таинственные поручения, то окажется, что делопроизводитель освобождает за деньги каких-то южных спекулянтов-валютчиков, то получится, что парень честен и тверд, но растяпый путаник и освобождает не того, кого нужно. Высокое начальство искало нужного им человека со всей энергией. Ведь как-никак ошибки в деле освобождения считались самым, что ни на есть, криминалом и могли привести к быстрому окончанию карьеры лагерного ветерана, к увольнению из войск ОГПУ, а то еще и довести до скамьи подсудимых. Лагерь был тот самый, что год назад назывался 4-м отделением соловецких лагерей, а теперь был самостоятельным, важным лагерем на Северном Урале. Только старшего делопроизводителя этому лагерю и не хватало. И вот с Соловков, с самого острова, прибыл спецконвой. Это большая редкость для Вишеры. Туда некого возить спецконвоем. Лошадиные теплушки, вагоны красного цвета с нарами внутри. Или известные пассажирские, классные, с затянутыми решеткой окнами. Так и кажется, что вагон стыдится своих решеток. На юге жители, спасаясь от воров, ставят в окна решетки причудливой формы, как цветы, лучи. Живое воображение южан подсказывает им эти неоскорбительные для глаз прохожего формы решеток, которые все же остаются решетками. Так и классный пассажирский вагон перестает быть обыкновенным вагоном из-за этих железных вуалеток, закрывающих его глаза. По уральским, по сибирским дальним железным дорогам еще ходили в то время знаменитые столыпинские вагоны. Кличка, которую тюремные вагоны сохранят еще много десятков лет, вовсе не будучи столыпинскими. Столыпинский вагон с двумя маленькими квадратными окнами с одной стороны вагона и несколькими большими с другой. Эти окошечки, затянутые решетками, вовсе не позволяют видеть снаружи то, что делается внутри, даже если подойти вплотную к окошечку. Внутри вагон поделен на две части массивными решетками с тяжелыми гремящими дверями. Каждая половина вагона имеет свое маленькое окно. С обеих сторон отделение для конвоя и коридор для конвоя. Спецконвой в столыпинских вагонах не ездит. Конвоиры возят одиночек в обыкновенных поездах, заняв одно из крайних купе. Все еще было по-семейному, просто, как до революции. Опыт еще не был накоплен. Прибыл спецконвой с острова, так называли Соловки тогда, просто остров, как остров Сахалин, и сдал невысокого пожилого человека на костылях в обязательном соловецком бушлате шинельного сукна, в такой же шапочке-ушанке, соловчанке. Человек был спокоен и сед, порывист в движениях. И было видно, что он еще только учится искусству ходить на костылях, что он еще недавно стал инвалидом. В общем, бараке с двойными нарами было тесно и душно, несмотря на раскрытые настежь двери с обоих концов дома. Деревянный пол был посыпан опилками. И дежурный, сидевший при входе, разглядывал в свете семилинейной керосиновой лампы, прыгающих в опилках, блох. Время от времени, послюнив палец, дежурный пускался на поиски стремительных насекомых. В этом бараке и было отведено место приезжему. Ночной барачный дежурный сделал неопределенный жест рукой, показывая в темный вонючий угол, где в повалку спали одетые люди и где не было места не только для человека, но и для кошки. Но приезжий спокойно натянул шапку на уши и, положив свои костыли на длинный обеденный стол, взобрался на спящих людей сверху, лег и закрыл глаза, не делая ни одного движения. Силой собственной тяжести он продавил себе место в других телах, и если его сонные соседи делали движение, тело приезжего немедленно вмещалось в это ничтожное свободное пространство. Нащупав локтем и бедром доски нар, приезжий расслабил мускулы тела и заснул. На другое утро выяснилось, что приехавший инвалид — тот самый долгожданный старший делопроизводитель, которого так ждет управление лагеря. В обед его вызвали к начальству, а к вечеру перевели в другой барак административной обслуги, где проживали все чиновники лагеря из заключенных. Это был барак удивительной редчайшей конструкции. Его строили, когда начальником лагеря был бывший моряк, топивший в 18-м году Черноморский флот, когда туда приезжал знаменитый мичман Раскольников. Моряк сделал сухопутную лагерную карьеру, а постройка барака для обслуги была его выдумкой, его данью своему морскому прошлому. В этом бараке двухэтажные нары были подвесные, на стальных тросах. Висели кучками по 4 человека, как моряки в кубрике. Для прочности конструкция была связана с одной стороны длинной железной толстой проволокой. Поэтому все нары качались одновременно при малейшем движении хотя бы одного из жителей этого барака. А так как двигались одновременно несколько человек, то подвесные койки были в беспрерывном движении и негромко, но явственно скрипели. Скрипели. Качание и скрип не прекращались ни на минуту в течение суток. Только во время вечерних поверок движущиеся нары останавливались, как уставший маятник, и замолкали. В этом бараке я и познакомился со Степановым. С Михаилом Степановичем Степановым. Так звали нового старшего делопроизводителя, без всяких «он же», столь распространенных здесь. Впрочем, на сутки раньше я видел его пакет, привезенный спецконвоем, его личное дело. Это было тоненькое дело в зеленой обложке, начинавшееся обычной анкетой, снабженной двумя занумерованными фотографиями, анфасы в профиль, и с квадратиком дактилоскопического оттиска, похожего на срез миниатюрного деревца. В анкете был указан год его рождения, 1888. Я хорошо запомнил эти три восьмерки. Место последней работы — Москва, НКРКИ. Был членом ВКПБ с 1917 года. На один из последних вопросов было отвечено «подвергался». Был членом партии эсеров с 1905 года. Запись велась, как обычно, казенной рукой, покороче. Срок 10 лет. Вернее, высшая мера с заменой 10 годами. Лагерная работа. Был в Соловках старшим делопроизводителем более полугода. Не очень была интересная анкета у нашего Михаила Степановича. В лагере было много колчаковских и анинковских командиров. Был командир пресловутой «дикой дивизии». Была авантюристка, выдававшая себя за дочь Николая Романова. Был знаменитый карманник Карлов по кличке Подрядчик. И впрямь похожа на подрядчика. Лысый, с огромным брюхом и опухшими пальцами. Один из ловчайших карманников. Артист, которого показывали начальству. Был Майеровский, взломщик и художник, беспрерывно рисующий на чем-либо, на доске, листке бумаги, одно и то же. Голых женщин и мужчин, переплетенных между собой всевозможными противоестественными способами общения. Ничего другого Майеровский рисовать не мог. Он был проклятым сыном весьма обеспеченных родителей из научной среды, Для блатных он был чужаком. Было несколько графов, несколько грузинских князей из свиты Николая II. Личное дело Степанова было заложено в новую лагерную обложку и поставлено на полки буквы «С». И я не узнал бы этой удивительной истории, если б не случайный воскресный разговор в служебном кабинете. Впервые я увидел Степанова без костылей. Удобная палка, давно очевидно им заказанная в лагерной столярке, была в его руках. Ручка у палки была больничного типа. Она была вогнута, а не горбатилась, как ручка обыкновенной трости. Я сказал «Ого!» и поздравил его.
«Поправляюсь», — сказал Степанов. «У меня ведь все цело. Это цинга».
Он засучил штанину, и я увидел уходящую вверх лилово-черную полосу кожи. Мы помолчали. «Михаил Степанович, а за что ты сидишь?»
«Да как же!» — и он улыбнулся. «Я ведь Антонова-то отпустил».
17-летний питерский гимназист Миша Степанов, сын учителя гимназии, перед пятым годом вступил в партию, в которую ему сам Бог велел вступить по тогдашней моде среди молодых русских интеллигентов. Освещенная легендарным светом народной воли, только что созданная партия эсеров делилась на многочисленные течения и теченица. Среди этих течений видное место занимали эсеры-максималисты, группа известного террориста Михаила Соколова. Родственные связи перевели Мишу Степанова в эту группу, и вскоре он с увлечением вошел в быт подпольной России, в явки, конспиративные квартиры, обучение стрельбе, динамит. В лабораториях по обычаю стояла бутылка с нитроглицерином на случай ареста, обыска. На конспиративной квартире семеро боевиков были окружены полицией. Эсеры отстреливались, пока хватило патронов. Отстреливался и Миша Степанов. Их арестовали, судили, повесили всех, кроме несовершеннолетнего Миши. А Михаил получил вместо веревки вечную каторгу и попал неподалеку от родного Питера, в Шлиссельбург. Каторга — это режим. Он меняется в зависимости от обстановки и характера самодержца. Вечной каторгой в царское время считалась 20-летняя каторга с 2 годами ручных и 4 годами ножных кандалов. В Шлиссельбурге в степановское время применяли и эффективную новинку. Сковывали каторжников попарно. Самый надежный способ поссорить их между собой. В каком-то рассказе Барбюс показал нам трагедию влюбленных, скованных вместе. Они стали люто ненавидеть друг друга. С каторжниками это делалось давно. Подбор напарников в цепях. Это была великолепная выдумка мастеров сих дел. Тут тюремное начальство могло острить, как умело. Сковывать высокого с низкорослым, сектанта с атеистом, а самое главное, могло сортировать политические букеты. Сковать вместе анархиста и эсера, эсдека и чернопередельца. Чтобы не поссориться с прикованным к тебе человеком, нужна была величайшая выдержка обоих. Либо слепое преклонение молодого перед старшим и страстное желание старшего передать все лучшее, что есть в его душе товарищу. Подчас человеческая воля, перед которой ставилось новое сильнейшее испытание, еще более крепла. Закалялся характер, дух. Так прошли кандальные сроки Михаила Степанова, сроки ношения ручных и ножных кандалов. Шли обыкновенные каторжные годы. Номер, бубновый туз на халате были уже привычными, незаметными. В это время Михаил Степанович, молодой человек 22 лет, встретился в Шлиссельбурге с Серго Орджоникидзе. Серго был выдающимся пропагандистом, и много дней проговорили они со Степановым в шлиссельбургской тюрьме. Встречи и дружба с Орджоникидзе сделали Михаила Степанова из эсера-максималиста большевиком эсдеком. Он поверил верой Серго в будущее России, в свое будущее. Михаил еще молод. Если даже вечное будет отбыто день в день, все же он выйдет на волю моложе 40 лет и еще сумеет послужить новому знамени. Он будет ждать эти 20 лет. Но ждать пришлось гораздо меньше. Февраль 1917 года открыл двери царских тюрем, и Степанов, очутился на воле гораздо раньше, чем ждал и готовился. Он нашел Орджоникидзе, вступил в партию большевиков, принимал участие в штурме Зимнего, а после Октябрьской революции, кончив военные курсы, ушел на фронт красным командиром и подвигался по военной лестнице от фронта к фронту, все выше и выше. На Тамбовском-Антоновском фронте комбриг Степанов командовал сводным отрядом бронепоездов и командовал небезуспешно. Антоновщина шла на убыль. Против Красной армии на Тамбовщине стояли весьма своеобразные части. Жители местных деревень, превращавшиеся внезапно в регулярное войско со своими командирами. В отличие от многих других банд времен Гражданской войны, Антонов следил за моральным состоянием частей и вдохновлял своих солдат через своих политических комиссаров, созданных им по образцу комиссаров Красной армии. Сам Антонов давно был осужден революционным трибуналом, приговорен заочно к смерти, объявлен вне закона. По всем частям Красной армии был разослан приказ Верховного командования, требующий немедленного расстрела Антонова при поимке и опознании, как врага народа. Антоновщина шла на убыль. И вот однажды комбригу Степанову доложили, что операция полка ВЧК увенчалась полным успехом и что Антонов, сам Антонов, захвачен. Степанов велел привести пленника. Антонов вошел и остановился у порога. Свет летучей мыши, повешенной у двери, падал на угловатое, жесткое и вдохновенное лицо. Степанов велел конвоиру выйти и ждать за дверью. Потом он подошел к Антонову вплотную, он был чуть не на голову ниже Антонова, и сказал: «Сашка, это ты?» Они были скованы одной цепью в Шлиссельбурге целый год и ни разу не поссорились. Степанов обнял связанного пленника, и они поцеловались. Степанов долго думал, долго ходил по вагону молча, а Антонов печально улыбался, глядя на старого товарища. Степанов рассказал Антонову о приказе. Впрочем, это не было новостью для пленника. «Я не могу тебя расстрелять». «И не расстреляю», — сказал Степанов, когда решение как будто было найдено. «Я найду способ дать тебе свободу. Но ты дай, в свою очередь, слово исчезнуть, прекратить борьбу против советской власти. Все равно это движение обречено на гибель. Дай мне слово. Твое. Честное слово». И Антонов, которому было легче, нравственные муки товарища по каторге он хорошо понимал, дал это честное слово. И Антонова увели. Трибунал был назначен на завтра, а ночью Антонов бежал. Трибунал, который должен был лишний раз судить Антонова, судил вместо него начальника караула, который плохо расставил посты и этим дал возможность бежать столь важному преступнику. Членами трибунала были и сам Степанов, и его родной брат. Начальник караула был обвинен и приговорен к году тюрьмы условно за неправильную расстановку постов. Как случилось, что Степанов не знал, что Антонов бывший политкоторжанин? В то недолгое время, что Михаил Степанов пробыл на Тамбовском фронте, он не успел ознакомиться с одной самой важной листовкой Антонова. В этой листовке Антонов писал: «Я, старый народоволец, был на царской каторге много лет, не чета вашим вождям Ленину и Троцкому, которые кроме ссылки ничего и не видали. Я был закован в кандалы» и так далее. С этой листовкой Степанову пришлось познакомиться много позднее. И тогда казалось, что все кончено, и совесть чиста, и перед Антоновым, чью жизнь спас Степанов, и перед советской властью, ибо Антонов исчезает, и Антоновщине конец. Но случилось не так. Антонов и не думал держать своего слова. Он явился, вдохновляя свои зеленые войска, и бои вспыхнули с новой силой. «Вот тогда я и посидел», — говорит Степанов, — «не позже». Вскоре общее командование принял Тухачевский. Его энергичные действия по ликвидации Антоновщины увенчались полным успехом. Орудийным огнем были сметены наиболее зловредные села. Антоновщина шла к концу. Сам Антонов лежал в лазарете в сыпном тифу, и когда лазарет был окружен красноармейскими конниками, брат Антонова застрелил его на больничной койке и застрелился сам. Так умер Александр Антонов. Кончилась гражданская. Степанов демобилизовался и поступил под начало Орджоникидзе, который был тогда народным комиссаром рабоче-крестьянской инспекции. Член партии с 1917 года Степанов и поступил туда, управ делами НКРКИ. Было это в 1924 году. Так он служил там год, два и три года. А к концу третьего года стал замечать что-то вроде слежки за собой. Кто-то просматривал его бумаги, переписку. Много ночей провел Степанов без сна. Вспоминал каждый шаг своей жизни, каждый день своей жизни. Все было в ней яснее ясного, кроме той антоновской истории. Но ведь Антонов-то мертв. С братом своим Степанов не делился ничем, никогда. Вскоре его вызвали на Лубянку, и следователь крупного чекистского чина спросил неторопливо, не было ли случая, чтобы Степанов, будучи командиром Красной армии, в военной обстановке отпустил на свободу захваченного в плен Александра Антонова. И Степанов рассказал правду. Тогда раскрылись все тайны. Оказывается, той тамбовской летней ночью Антонов бежал не один. Он и захвачен был вместе с одним из своих офицеров. Тот после смерти Антонова бежал на Дальний Восток, перешел границу к атаману Семенову и несколько раз приходил оттуда как диверсант. И был захвачен, и сидел на Лубянке, и пошел в сознание. И, строча в одиночной камере свою подробную исповедь, он упомянул, что в таком-то году он был захвачен в плен красными вместе с Антоновым и в ту же ночь бежал. Антонов ему ничего не говорил, но он, как военный специалист, как царский офицер, думает, что здесь имело место предательство со стороны Красного командования. Эти несколько строк из летописи сумбурной и беспорядочной жизни были взяты на проверку. Найден был протокол трибунала, где начальник караула Грешнев получил свой год условно за неправильную расстановку постов. Где теперь Грешнев? Взялись за архивы армейские. Давно демобилизован, живет на родине, крестьянствует. У него жена, трое маленьких детей в деревушке под Кременчугом. Грешнева внезапно арестовывают и везут в Москву. Если бы Грешнева арестовали во время гражданской войны, он, может быть, и на смерть пошел бы, но не выдал своего командира. Но время идет. Что ему война и его командир, Степанов? У него трое детей, мал-мала меньше. Молодая жена, жизнь впереди. Грешнев рассказал, что он выполнил просьбу Степанова. Да не просьбу, а личный приказ. Что, дескать, побег нужен для пользы дела, и что командир обещает, что Грешнева не засудят. Оставляют Грешнева и берутся за Степанова. Его судят, приговаривают к расстрелу, заменяют 10 годами лагеря, везут на Соловки. В 1933 году летом я шел по Страстной площади. Пушкин еще не перешагнул площадь и стоял в конце, или вернее в начале Тверского бульвара, там, где его поставил Пикушин, понимавший, что за штука архитектурное согласие камня, металла и неба. Кто-то сзади ткнул меня палкой. Я оглянулся. Степанов. Он уже давно освободился. Работал начальником аэропорта. Трость была все та же. Ты все еще хромаешь?
Да. Последствия цинги.
По-медицинскому это называется контрактурой.